На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе мятеж закончен. Где находится основатель ЧВК «Вагнер» и что означает этот вызов для Владимира Путина? Опять стройка. Евросоюз не впечатлен выполнением Грузии 12 рекомендаций Брюсселя. Как Югостинский банк попал под западные санкции? Договоренности с Москвой вокруг Сухумского аэропорта. Многие в Абхазии выступают против его передачи в частные руки. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Разведка США знала и предупреждала высокопоставленных должностных лиц о возможных планах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о вооруженном выступлении против высшего военного командования России. Об этом сообщают The New York Times, Washington Post и CNN со ссылкой на неназванные источники. Washington Post, в частности, утверждает, что разведка узнала о планах Пригожина поднять мятеж в середине июня. Сообщения расценивались как серьезные. Американские аналитики сомневались, что Владимир Путин удержит власть, а также выражали обеспокоенность относительно судьбы российского ядерного арсенала. При этом точных данных о том, когда выступит Пригожин и что именно он будет делать, у разведки не было. Речь шла о сигналах. Скорость, с которой произошли события, однако, удивила американских официальных лиц. В статье Washington Post есть еще одна любопытная деталь. По словам одного из анонимных источников газеты, Путин тоже заранее знал, что Пригожин что-то замышляет. Насколько заранее, было неизвестно, но определенно больше, чем за 24 часа, цитирует источник газеты. Они не знают, почему Путин знает, а не ничего не предпринял. МИД России сообщает, что Китай поддержал Путина в связи с событиями 24 июня. Пекин о таком не сообщал. МИД России опубликовал сообщение о встрече замглавы ведомства Андрея Руденко с министром иностранных дел Китая Циньганом в Пекине. В дипломатической практике каждая страна обычно передает свою позицию, заявленную на встрече. ТАСС ранее сегодня передавал коммюнике китайского МИДа, но оно было лаконичным. Сообщалось, что Циньган и Руденко обменялись, цитата, мнениями по поводу китайско-российских отношений, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, конец цитаты. Агентство особо отметило, что никаких других деталей китайская сторона не сообщала. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина связан с его бизнес-интересами, в частности, с конфликтом с администрацией Санкт-Петербурга, не предоставившей дочери предпринимателя земельный участок. Кадыров пока единственный высокопоставленный российский чиновник, связавший военный мятеж Пригожина с бизнес-интересами, сообщает «Кавказреалия». В его посте речь идет о 30-летней Полине Пригожиной. В 2016 году расследование о семье Пригожиных, в том числе о его дочери, опубликовал оппозиционный российский политик Алексей Навальный. Полина Пригожина состоит в санкционных списках США, Великобритании, Украины, Новой Зеландии, Японии и ряда других стран.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв, нанесенного в ночь на 24 июня российского удара по Киеву, достигло 5. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По данным украинских властей, около 20 ракет были сбиты в районе Киева. В ночь на воскресенье массированного ракетного удара по Украине не было, однако обстрелы ряда областей продолжались. Власти Херсона, в частности, сегодня утром сообщили об обстреле жилых кварталов. В городе погиб один мирный житель. В Украине погибли еще два грузинских бойца – Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили. В МИД Грузии заявили, что посольство страны в Украине уже информировано о гибели грузинских граждан. Грузинская служба «Радио Свобода» пишет, что Джонни Одишвили вынесли с поля боя раненым, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Он участник российско-грузинской войны 2008 года. Малхаз Квижинадзе был опытным военным. Он был участником АТО – антитеррористической операции Украины с 2016 года. С начала полномасштабной российской агрессии против Украины в войне погибли 46 грузинских бойцов. В Казахстане правительству поручили подготовиться к возможным кризисным ситуациям на фоне попытки вооруженного мятежа в России. Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня провел внеочередное заседание Совета безопасности страны. В официальном заявлении Токаев уточнил, что произошедшее в России является внутренним делом соседней страны, но казахстанцы, по его словам, с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире. Накануне президент Казахстана также назвал попытку вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнера» и его главы Евгения Пригожина внутренним делом России. Пресс-служба Такаева утверждала, что о ситуации в России его проинформировал лично президент Владимир Путин во время телефонного разговора. При этом на сайте Кремля об этом разговоре упоминаний нет. Лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе заявил, что 24 июня представители грузинской оппозиции вместе с президентом страны Салома Зурабишвили проявили свое главное намерение – ввязать Грузию в войну, открыв второй фронт. Цитата: «Когда не хватает ума правильно проанализировать события, он должен хватить на то, чтобы хотя бы замолчать», – конец цитаты, заявил Кубахидзе. По словам лидера правящей партии, эти люди подтвердили, что их цель – открытие второго фронта в Грузии. Цитата: «Ряд заявлений содержал призывы войти в Абхазию и Цхинвальский регион. Это и есть лицо этих людей. Когда мы заявляем, что их цель – ввязать страну в войну, открыть второй фронт, все это еще раз нашло подтверждение в их оговорках, которые они столько времени таили в сердцах», – конец цитаты, заявил лидер грузинской мечты. Призыв созвать Совет Безопасности Кубахидзе назвал чушью, которую сказал человек, которого называют президентом Грузии. В эфире радио «Кавказ» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Кризис, вызванный маршем справедливости Евгения Пригожина, еще не закончен. Если опасность вооруженного конфликта внутри России на данный момент миновала, то его последствия для президента Путина могут стать довольно печальными, считают эксперты. По мнению аналитиков, поход Вагнера показал неспособность российской правящей элиты организовать сколько-нибудь серьезное сопротивление. А сделка при посредничестве лидера другой страны явно не прибавит Владимиру Путину политического веса. Владимир Унанянц расскажет больше.
«Вагнер – сила» – такими восклицаниями и аплодисментами провожали жители Ростова-на-Дону, уходящие из города колонны ЧВК «Вагнер». Покинувший штаб Южного военного округа Евгений Пригожин на прощание охотно фотографировался с местными. Вооруженного мятежа в России не случилось, но сам факт того, что колонны «Вагнера» практически беспрепятственно прошли сотни километров по глубоким тылам России, а остановились только после вмешательства президента другой страны, по мнению наблюдателей, говорит о многом. Сейчас Кремль пытается представить ситуацию так, что отказ от силового подавления бунта следствие мудрости российского президента, предотвратившего кровопролитие.
Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия. Удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь. Без без повышения уровня напряженности,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь, по словам Пескова, Владимир Путин гарантирует всем участникам бунта прощение.
Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Беларусь.
Хотя несколькими часами раньше российский президент довольно четко выразился относительно дальнейшей судьбы Пригожина и его соратников.
Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это.
Но вмешательство белорусского президента все изменило. Теперь ни Пригожин, ни его бойцы отвечать ни за что не будут. В том числе не будут отвечать за сбитые российские вертолеты и самолеты и погибших военных летчиков. Такое всепрощение со стороны российского лидера, по мнению наблюдателей, ставит его в весьма двусмысленную ситуацию. Либо Владимир Путин существенно изменился за последние часы, либо его слова отныне не имеют никакого веса. Особенно на фоне предыдущих откровений главы Кремля.
А вы умеете прощать?
Да. Но не все.
А что невозможно простить?
Предательство.
Учитывая, что Евгений Пригожин довольно неплохо знаком с российским лидером, не понимать того, что прощения не будет, он не мог. Сейчас большинство аналитиков гадают, что именно побудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на этот шаг, а потом также внезапно прекратить начатое. Американский институт изучения войны считает, что Пригожин, вероятно, решил, что поход против российского военного ведомства – единственный способ сохранить ЧВК как независимую от Минобороны структуру, но переоценил свои силы. По мнению экспертов, установленный срок до 1 июля для подписания контрактов всех добровольческих формирований с российским военным ведомством рассматривался Пригожиным как угроза своему политическому и, возможно, личному выживанию. И он решил, что лучше попытаться сменить руководство Минобороны, чем полностью потерять ЧВК «Вагнера». При этом военные аналитики полагают, что Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, учитывая координацию и скорость передвижения бойцов. По данным западных СМИ, американские спецслужбы знали о готовящемся мятеже заранее. По данным источника Wall Street Journal, Washington Post и New York Times, разведслужбы начали предупреждать политическое руководство США о планах Пригожина еще с середины июня. Вместе с тем, что именно задумал основатель ЧВК «Вагнер» и когда собирался реализовать свой замысел, известно не было. Правда, в публикациях есть еще одна интересная деталь. По словам одного из анонимных источников, Владимир Путин тоже заранее знал, что Пригожин что-то замышляет, но почему-то ничего не предпринял. В целом, западные страны очень осторожно комментируют события, связанные с мятежом Пригожина, ограничиваясь заявлениями о том, что они внимательно следят за ситуацией. Единственная страна, которая предложила Москве помощь в подавлении бунта, Северная Корея. При этом остается неясным, как будут реализовываться договоренности, достигнутые при посредничестве белорусского лидера. Сделка, если она будет выполнена в том виде, в котором ее изложил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подчинит часть группы «Вагнер» российскому Минобороны, как давно хотел глава ведомства Сергей Шойгу. Однако неясно, как Кремль будет определять бойцов «Вагнера», которые не участвовали в мятеже, а также не уточняется судьба наемников, которые в нем участвовали, кроме как получения помилования. Также неясно, будут ли силы «Вагнера» охотно сотрудничать при их интеграции в российское Минобороны и будут ли российские вооруженные силы охотно служить вместе с бойцами «Вагнера» в будущем, учитывая то, что в ходе так называемого «марша справедливости» погибли боевые летчики, а наказание за это никто не понес. Более того, неясной остается и позиция Путина в отношении нынешнего министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Учитывая, что оба пропали из медийного поля и ни разу не проявили себя за все время кризиса, популярности в российском обществе им это явно не прибавило. По мнению наблюдателей, на сегодняшний день ясно одно. Пригожин своим бунтом поставил под вопрос два важных нарратива путинской пропаганды. В пятницу, непосредственно перед началом похода, он заявил, что Москва начала войну вовсе не для денацификации или защиты интересов русскоязычных жителей Украины. А уже в субботу наглядно показал, что власть Путина оказалась более хрупкой, чем кто-либо думал. Ни отрядов Росгвардии, ни ОМОНа или СОБРа на всем протяжении пути вагнеровцев замечено не было. А отряды Рамзана Кадырова в своем стремительном марш-броске к Ростову попали в пробку и внезапно стали прилежно соблюдать все правила дорожного движения. Эксперты отмечают, любое авторитарное государство всегда пытается проецировать вовне образ максимальной силы и стабильности. Но поход Пригожина показал, в случае с Россией великан оказался на глиняных ногах. И чем это обернется, еще только предстоит узнать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Брюссель на этой неделе вынес устное предупреждение Тбилиси по части исполнения 12 рекомендаций. Исходя из предварительной оценки Еврокомиссии, министр по делам Европы и климата Германии Анна Лурман заявила, что грузинское правительство не оправдывает ожиданий, и с ней выразили согласие многие коллеги. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Украинские власти, в отличие от грузинских, впечатлили германского министра по делам Европы и климата Анну Лорман своим стремлением в Евросоюз. В условиях войны Украина осуществила множество реформ в сфере правосудия, свободы СМИ, делилась германский министр с журналистами перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Стокгольме. Про правительство грузинской мечты Анна Лорман этого сказать не могла. Исходя из предварительной устной оценки Еврокомиссии, успехов Украины, Молдовы и Грузии в выполнении европейских заданий. Киеву и Кишиневу статус кандидата был предоставлен в июне прошлого года. Тбилиси вместо статуса получил 12 рекомендаций. С тех пор, особенно в последнее время, лидеры грузинской мечты, прежде всего премьер-министр Иракли Карибашвили, утверждали, что Грузию обделили, что она значительно опережала Украину и Молдову по реформам. Однако, как следует из промежуточной оценки Еврокомиссии, ни тогда, ни сейчас у Грузии не было и нет оснований рассчитывать на реформаторское лидерство. Из 12 пунктов, выполненных Брюссель, счел лишь 3. По всем остальным, как следует из слов германского министра Анны Лорман, грузинская мечта заслужила оценку «неуд», при том, что грузинский народ за стремление в Европу отлично. Место Грузии в европейской семье – это предельно ясно. Я встречалась со многими грузинами, которые действительно хотят быть в Европейском Союзе. Но, к сожалению, мы услышали от Еврокомиссии, что правительство не оправдывает ожиданий. Темпы реформ не такие, какими должны быть. Понятно, что граждане Грузии требуют реализации этих приоритетных реформ не только для того, чтобы вступить в Евросоюз, но и для того, чтобы Грузия стала более свободной страной, основанной на верховенстве закона. О том, что вместо Грузии в Европе наряду с германским дипломатом говорили и другие министры иностранных дел стран Евросоюза, также призывая Грузию к продолжению реформ. Но в грузинской мечте ясно дали понять европейским партнерам, что никаких дальнейших шагов по выполнению рекомендаций не будет, в том числе и в вопросе реформирования судебной системы. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе повторил, что судебная система свободна, что она независима и никому не дадут права вмешиваться в ее дела. Более того, по словам Кобахидзе, Грузия добросовестно выполнила большинство рекомендаций. Что касается других, невыполненных, Кобахидзе ответственность возложил на оппозицию, прежде всего, по пункту о деполяризации. Что же касается деолигархизации, то, как сообщил Кобахидзе, грузинская мечта учла просьбу председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Примечательно, что до этого парламентское большинство проигнорировало рекомендацию Венецианской комиссии не принимать законопроект о деолигархизации в существующем виде и приняло его во втором чтении. Третьего чтения не будет, сообщил Иракли Кобахидзе, поскольку, по его словам, об этом лично попросил Шарль Мишель премьер-министра Иракли Гарибашвили в ходе его визита в Брюссель на прошлой неделе.
Мы отменили запланированное на следующую неделю принятие закона в третьем чтении. Таким образом, мы учли просьбу наших друзей. Мы будем ждать декабрьского окончательного решения Европейского совета. Для нас важно, чтобы этот пункт о деолигархизации был изъят из общего списка. Если его исключат, будем действовать соответственно. Если нет, тоже соответственно.
В случае отказа грузинская мечта планирует задействовать закон, который расценивают как орудие борьбы против политических оппонентов весной будущего года. В оппозиции его расценивают как шантаж и торговлю со стороны грузинской мечты для сохранения власти и защиты интересов основателя правящей партии Бедзины Иванишвили. «Вы знаете, что необходимо, так что делайте это», – обратился напрямую к грузинским властям еврокомиссар Оливер Вархи по завершении министериала. «Нужно ускорить темп реформ, о которых лично было сказано премьер-министру Ираклию Гарибашвили», – заявил еврокомиссар.
Грузия должна обеспечить эффективный парламентский надзор исполнительной власти, покончить с жесткой риторикой и уважать политические соглашения, которые были достигнуты в том числе с непосредственным участием Евросоюза, в том числе и соглашение от 19 апреля.
Это соглашение в Грузии еще называют соглашением Мишеля, из которого грузинская мечта вышла спустя 100 дней его подписания. А на днях Иракли Кобахидзе вообще назвал документ несерьезным. Тем более грузинская мечта не намерена осуществлять те реформы, которые были там упомянуты и которые указаны в 12 рекомендациях и которым, судя по заявлениям, представители власти следовать не намерены. Грузинской мечте лишь ждут, что Брюссель исправит свою прошлогоднюю ошибку и на этот раз предоставит статус кандидата. В оппозиции критику Брюсселя сочли справедливой, обвинив еще раз власть во лжи и в пророссийской ориентации. Лидер фракции нацдвижения Тина Бокучава заявила. Несмотря на попытки власти сменить прозападный курс Грузии, грузинский народ заслуживает статус кандидата. Это всегда отмечают европейские лидеры. Я очень надеюсь, что именно благодаря этим европейским устремлениям грузинского народа наша страна не потеряет эту историческую возможность. Огромный диссонанс между заявлениями власти грузинской мечты о том, что она делает, и сегодняшней оценкой Брюсселя, возмущается бывший замминистра иностранных дел, представитель Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе.
Первичная оценка Еврокомиссии, о которой и сегодня идет речь, указывает, что на самом деле у Грузии очень маленький прогресс в выполнении 12 рекомендаций. Важнейшие политические вопросы не выполнены. Это может создать очень тяжелую ситуацию. Нужно понимать, что Украина, Молдова и Грузия на разных позициях. Украина и Молдова уже кандидаты. В связи с этим к ним предъявлены дополнительные требования. У Киева 7. Кишинева 14. Мы услышали, что у обоих во всех направлениях хороший прогресс. Нет вопроса, по которому бы им выставили оценку 0. Я был немного удивлен, что в случае Грузии отмечено невыполнение только одного вопроса – о свободе СМИ. Как можно было посчитать, что деполяризация и деолигархизация частично выполнены? Я не говорю уже о реформе судебной системы и вовлечении гражданского сектора в процесс принятия решений.
Кроме этого, дипломата Гигиадзе настораживает следующее.
При обсуждении вопроса о предоставлении статуса кандидата Грузии самые негативные позиции были у Германии, Эстонии и Литвы. Этого мы и боялись больше всего, что восточноевропейские, балтийские страны, традиционные лоббисты Грузии в евроатлантических устремлениях на этот раз вместо поддержки могут занять негативную позицию. И эту ситуацию создала грузинская мечта, которая особенно в последнее время в непрерывном режиме и оскорбительном тоне обращается к европарламентариям, к нашим традиционным друзьям. Мы из-за плохой внешней политики потеряли традиционных союзников, которые во время принятия политического решения должны были лоббировать вопрос Грузии.
Говорит Гиги Гигиадзе. Тем не менее, он не теряет надежды на то, что до конца года можно исправить ситуацию и страна сможет получить статус кандидата. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе Европейский Союз включил в 11-й пакет санкций против России Международный расчетный банк, основанный в 2015 году в Цхинвале. В документе указано, что банк открыл офисы, цитата, на оккупированных территориях Украины в Херсоне и Запорожье, конец цитаты. Тот же банк ранее оказывал финансовые услуги в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Чем еще известен этот банк, узнавал Мурат Гукимухов.
21 июня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России из-за ее нападения на Украину. Новые ограничения затронут 70 физических и 30 юридических лиц, в числе которых оказался и Международный расчетный банк, основанный в Цхинвале 15 мая 2015 года. В документе указывается, что Международный расчетный банк, цитирую, открыл офисы на оккупированных территориях Херсона и Запорожья и предоставлял ряд банковских услуг под контролем Центробанка России. Он установил банкоматы в области и имеет местный филиал в Луганске. Таким образом, банк несет ответственность за материальное и финансовое обеспечение пресечения действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конец цитаты. Какие последствия для банка могут иметь санкции Евросоюза? Насколько банк досягаем для санкций? Об этом «Эхо Кавказа» рассказал научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.
Сказать, насколько это повлияет на сам банк, можно только гипотетически. Судя по тому, что банк был создан, собственно говоря, под подобного рода операции, то есть на территориях с серым финансовым статусом, то есть не признанным международным экономическим и финансовым сообществом как территория легальной деятельности и согласно международному праву. Они действовали уже как бы многие годы, получается, и поэтому, собственно говоря, вот набор подобных банков, а он же не один, да, то есть, допустим, если брать там банки крымские, ряд российских банков, которые начали в том же Крыму работать, и они постепенно, видимо, будут распространять свои услуги на территорию новых регионов присоединенных, украинских. Там же получается, как и в случае с Южной Осетией тогда, вот в те годы, и с Крымом в 2014 году, как бы на авансцену выходили банки, которые не несли существенных международных рисков. То есть это были банки внутри первой сотни российских банков. Они не имели никаких международных активов. Если предоставляли услуги своим юрлицам по международным переводам, то, может быть, они пользовались другими банками, корреспондентами. То есть, в принципе, ну это вот такие специализированные финансовые учреждения, которые выходят на авансцену в самые такие тяжелые для подобной деятельности годы, а затем, если брать историю по Крыму, сначала там выходили такие банки, как Генбанк, РНКБ, ну а сейчас вот уже спустя 9 лет, уже после того, как Россия полностью развернулась в другую сторону и на нее наложены все возможные финансовые меры ограничений, то там уже и Сбербанк открывает отделение. То есть, в принципе, если следовать этой логике, то, собственно говоря, если Киев не сможет военно-политическими методами вернуть эти территории под свою юрисдикцию, то через там 5-6 лет там будут, помимо этого банка, еще и такие крупные российские банки уже первого десятка.
Но если мы говорим конкретно о Международном расчетном банке, он изначально создавался как внутренний российский офшор, недосягаемый для международного контроля. Тогда какой вообще смысл в этих санкциях?
Подобные субъекты экономической деятельности, они могут как-то проскакивать более-менее незаметно, получая легитимизацию, скажем так. Но это как бы только одна из версий. С другой стороны, учитывая, допустим, что этот банк работает только внутри российского экономического поля, да, там, конечно, как бы для них никаких проблем это особо не создает. А вдруг, например, кто-то из руководителей этой финансовой структуры или владельцев строит какие-то планы на то, чтобы развивать свои услуги на страны, допустим, азиатского региона, да, или там на соседей в СНГ. Как раз-таки вот эти санкции будут ограничивать подобного рода стратегии. Вот это вот как бы более наглядный эффект может иметь, нежели вообще в принципе ограничение их деятельности в странах Евросоюза или тех стран, которые присоединились к этим санкциям.
Коль уж мы затронули относительно крупные российские банки, какой для них смысл участвовать в этой истории? Зачем им ограничивать свои перспективы? Или все-таки есть ради чего? Предусмотрены ли какие-то бонусы для них, какие-то компенсации за потери?
Гипотетически, но, возможно, какая-то компенсация есть, даже невозможно, а скорее всего, ну просто в какой форме, вот в чем вопрос. Либо доступ к трансфертам, которые будут осуществляться в рамках программ восстановления этих регионов, либо какая-то другая будет выработана модель. Ну, если говорить, например, там о строительном секторе, даже не посвященным людям, тут достаточно ясно, да, и в Южной Осетии тоже проходили через этот период, когда были завышены сметы на строительные материалы, то же самое будет происходить и здесь. А вот если касаться финансового сектора, то тут сложнее. Тут многоярусные разные присутствуют схемы, в которых либо на них никак не будут реагировать официальные власти, либо они будут получать какие-то меры поощрения, скорее компенсации тех издержек, которые они будут нести.
Интересный факт о Международном расчетном банке. По информации сайта картотека.ру, банк через полгода после своей регистрации учредил в России благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Юридический адрес в центре Москвы, рядом со станцией метро Третьяковская. Понятно, что мы можем только догадываться, зачем это понадобилось банку, но все-таки, по вашему опыту, какой в этом может быть смысл?
Я думаю, что либо их как-то попросили, либо они сами изъявили желание поучаствовать в каком-либо проекте российской мягкой силы, soft power, большая часть из которых формируется вокруг мозговых центров, инициируемых администрацией президента России. И, в принципе, подобного рода инициативы, они вполне могли быть поддержаны этим банком, потому что арсенала для гуманитарных различных связей, политических инициатив, направленных на создание там диалоговых площадок между экспертами, политиками, какой-то многосторонней межведомственной координации по подобному роду темам, да, которые как бы на стыке где-то политики, культуры, на стыке какого-то квазиполитического взаимодействия. Таких инициатив много, а российские банки первого десятка, они как бы не очень заинтересованы в финансировании каких-то проектов, которые, очевидно, не несут определенных финансовых доходов. А ради того, чтобы быть поближе к российским властям и к тем людям, которые принимают решения, связанные вообще как бы с обустройством экономической деятельности вокруг Южной Осетии, этот банк вполне мог решиться профинансировать вот конкретно такую инициативу.
Международный расчетный банк задумали и осуществили московские предприниматели из югоостинской диаспоры. И кажется, они были первыми, кто предложил Кремлю организовать расчеты с ЛДНР в обход санкций. В Южной Осетии тогда гордились этой затеей. Говорили, мол, мы тоже можем быть полезными для Москвы. Президент Анатолий Бибилов, в свою очередь, предложил предпринимателям Донбасса регистрировать юрлица на территории Южной Осетии и воспользоваться налоговыми каникулами, которые местное законодательство предоставляет новым компаниям. После этого в Европе даже возникали скандалы, связанные с экспортом в страны Евросоюза югоосетинского угля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. В Абхазии время от времени обсуждают тему восстановления работы Сухумского аэропорта, но менялись только обещаемые властями самопровозглашенной республики дата его запуска. Дело же практически не сдвигалось с мертвой точки. На днях же после подписания российско-абхазского межправительственного соглашения часть абхазского общества выступила против передачи аэропорта в частные руки. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях бурное обсуждение в абхазском обществе вызвало информация о том, что Абхазия и Россия на полях Петербургского международного экономического форума 14-17 июня подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Восстановлением воздушной гавани займется российская компания. Восстановление будет осуществляться два этапа за счет частного инвестора, без привлечения средств из федерального бюджета. Надо сказать, что на протяжении уже многих лет, во времена президентства Сергея Багавша, Александра Анкваба, Рауля Хаджимба, эта тема время от времени Германия оказывалась в центре общественного внимания. Споров тогда, собственно, не было. Все были обеими руками за. Другое дело, что разные люди относились к очередным новостям на эту тему с разной долей восторгов и скепсиса. Отличие нынешнего обсуждения от тех предыдущих состоит в том, что оно проходит в контексте трехлетних уже обвинений нынешней политической оппозиции в адрес действующей власти в распродаже стратегических объектов страны. А Сухумский аэропорт, который не могут реанимировать уже почти три десятилетия, можно назвать, пожалуй, крупнейшим таким заброшенным объектом. Вот несколько типичных интернет-комментариев. Единственный аэропорт Абхазии отдали в частную собственность, и мы будем молчать. Конец цитаты. Меня это абсолютно не радует. Что за кабальное соглашение все время подписывается? Это было и при предыдущих властях. Очень жаль. Конец цитаты. Все страны ищут инвесторов, а мы против всех. Свои не хотят вкладываться и другим не дают. Конец цитаты. Уже точно от всех этих склок. У нас на все налажено табу. Все давно развалилось, но уж лучше, по мнению некоторых, так. Даже водопроводные трубы не в силах заменить, но хоть мечтать умеем. И на том спасибо. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экономистом Ахрой Аристава, чтобы он поделился своим мнением о соглашении и ситуации с аэропортом. Вот что он сказал.
Как его комментировать? Надо же прочитать, что там написано. Какие условия, надо посмотреть. Может, нормальные условия, может, ненормальные.
Но чувствовал, что у Ахры большие сомнения в том, что эти условия устроят Абхазию и абхазское общество. Он говорит.
Абхазия должна научиться собирать налоги, провести реформы, обеспечить прозрачность. Когда мы вот это все научимся делать, у нас появятся деньги. Хотя бы для того, чтобы создавать вот такая тема, да, помните, модная была, частно-государственное партнерство. Заурван Шалашав, академик наш, большой сторонник, директор института. И когда ты вкладываешь свои деньги, деньги Абхазии, инвестора легче привлечь, условия более выгодные для народа, для Абхазии легче обеспечить защиту интересов своего народа. А когда у тебя денег нет, естественно, любой иностранец или инвестор, он будет в свою пользу выкручивать руки, так скажем. Особенно в вопросах каких-то необоснованных льгот. А льготы же, это что? Это подарок бизнесу от имени. Была фраза «особый инвестиционный режим». Я не знаю, что она имеет в виду, у нас законодательство этого. Никаких особых режимов. Скорее всего, будут опять они пытаться обращаться к депутатам. Налоговые вопросы – это компетенция парламента. У меня большие сомнения. Депутаты один раз отказали в декабре, если вы помните, прошлого года. Обращалась администрация президента. Логика депутатов правильная. Надо наполнять бюджет, а не льготы раздавать. Льгота уже давно признана в мире, она не является основным фактором для привлечения инвестиций. Это все уже миф, и от этого надо отказываться.
У Ахры Аристава есть убежденность, что Абхазия может найти внутренние резервы на поэтапное восстановление аэропорта.
Прошлый год есть отчетность Национального банка. Денежный оборот в Абхазии стремительно увеличивается, а налоги мы в таком режиме собрать не можем. У нас не получается. И, кстати, тоже комментировала эту ситуацию Хатуна Шатипа, кандидат экономических наук, что доля теневой экономики резко выросла за эти пару лет. Если у нас денежный оборот достиг 123 миллиардов рублей, мы по минимуму должны собирать до 12 миллиардов уже собственный доход. Но мы их не собираем. Это 3-4 миллиарда, и в аэропорт можно было. Там же не надо сразу, да, большие деньги. Он идет, разбивается поэтапное финансирование. Один год одна сумма, следующий год. И вот так. То есть и на энергетику хватало бы.
что касается нередко звучащего мнения, что аэропорт Сухуми в сегодняшних условиях не может работать рентабельно из-за недостаточности пассажиропотока, то тут он снова упомянул поэтапность. Чем больше будет прибывать в Абхазию с помощью аэропорта туристов, тем больше будет расти емкость туристического рынка и, следовательно, возрастать и пассажиропоток из Москвы, Петербурга, Самары, Новосибирска. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В Санкт-Петербурге недавно было подписано российско-абхазское соглашение об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей самопровозглашенной республики, должен ли аэропорт быть государственным или частным.
Аэропорт имени Владислава Ардзинга – это такой стратегически важный объект для нашей страны. Конечно, хотелось бы, чтобы оставался государственным. Или было бы акционерное какое-то предприятие. Или если даже это частное предприятие, в руки которого его отдают, то хотелось бы, конечно, знать, кто за этим стоит, что за этим стоит, какие у нас будут долговые обязательства перед инвестором. Ведь у нас же уже есть опыт и с железной дорогой, и многие другие. Какая будет выгода это для нас? Кто это просчитывал? Какой будет пассажиропоток, грузопоток? Какой-то период, когда мы говорили о запуске аэропорта, всегда говорили, что есть какие-то непреодолимые политические причины, по которым этот аэропорт не может функционировать. И эти причины уже сняты, суммы, о которых они говорят, откуда они взяты, кто это просчитывал. Последняя оценка, когда была проведена и самой взлетно-посадочной полосы, и всей инфраструктуры вокруг, возникает очень много вопросов. Рада.
Аэропорт, конечно же, должен быть государственным, так как это стратегический объект. Это единственный гражданский аэропорт на территории Абхазии. Есть еще второй в Бомборах, но он военный аэропорт и принадлежит Министерству обороны России. То есть у государства Абхазии один единственный аэропорт, и передача ее в аренду частным лицам, конечно же, недопустима. И второе, нужно видеть договор. В договор об аренде или продаже аэропорта нам не был показан обществу. Мы не знаем, на каких условиях он был отдан. Не было нам дано экономическое его обоснование. Там было все, что Абхазия полностью гарантирует касаемо инвестиций. То есть в случае чего, если какой-то будет взять кредит, что Абхазия будет расплачиваться. Это мысли наводят как с ЖД-кредитом. Что частные лица возьмут кредит, а за кредит, если они не вернут, придется государству возвращать. Очень много вопросов, больше, чем ответов. Поэтому существуют большие сомнения. Навхаз Динджалу.
Я считаю, что принципиального значения это не имеет. Лишь бы частный владелец, если будет частный, то лишь бы платил он нормально налоги, разнул и все. Если будет владельцем какое-то частное лицо, бизнесмен, я считаю, что в чем-то это даже плюс. Плюс в том, что человек, который является владельцем, он, как говорится, кровно заинтересован в том, чтобы аэропорт был в хорошем состоянии, чтобы хорошо работал, обслуживал хорошо, качественно клиентов, чтобы он мог получать нормальную прибыль. Лаша Каличева.
Тут просто риски надо смотреть, насколько это выгодно, если это отдать частным инвесторам, частные руки, или это на государственное все-таки обеспечение оставить. И я склоняюсь, что все-таки надо более на государственное обеспечение оставить такой важный объект аэропорт. Оган.
Государственным или частным я это больше рассматриваю как две крайности, у которых есть определенные минусы свои. Полностью если государственный контроль, государство как собственник не сможет эффективно справляться, допустим, с некоторыми задачами. Но представители частного сектора, частный бизнес, то тогда государство полностью утратит контроль над этим объектом, можно даже так сказать. А вот совместное партнерство, я считаю, что это самая сбалансированная и самая подходящая форма. Я бы рассматривал именно совместное партнерство, в котором государство будет иметь более большую долю и основные рычаги управления этим объектом. Я руководитель организации «Единство» Беслан Ачва.
Я считаю, что такой крупный и значимый объект должен находиться в руках государства, а не в частных. Потому что курировать должны его президент совместно с кабинетом министров или как-то по-другому, но однозначно государство. Аляс.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси, возможно, появится новый международный аэропорт. Однако, поскольку этот проект предполагает ликвидацию военной базы в Азиане, оппозиция считает его предательством национальных интересов и выполнением заказа России. Специалистов настораживает, что власти пока не привели никаких аргументов в пользу нового аэропорта. Ираклий Орагвелидзе выслушал оценки.
Новый международный аэропорт, вероятно, будет построен на бывшей советской военной базе в Азиане. В настоящее время он принадлежит Министерству обороны. Следует отметить, что в Тбилиси и его окрестностях расположены три основных взлетно-посадочных полос. Это Тбилисский международный аэропорт, военный аэропорт в Азиане и взлетно-посадочная полоса Тбилисского авиационного завода. Расстояние между взлетно-посадочными полосами аэропорта Тбилиси и в Азиане по прямой составляет 8 километров. Однако между ними расположен населенный пункт Гамарджуэба, в связи с чем дорога до столицы удлинится на 16 километров. Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта. Между тем, согласно статистике, в рекордный 2018 году он обслужил 3 миллиона 800 тысяч пассажиров. Прошлогодний результат – 3 миллиона путешественников. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, этого уже недостаточно.
В последние годы у нас ежегодно почти на 25% увеличивается пассажиропоток в стране. Из аэропортов Грузии есть прямое сообщение с многими городами мира. Поэтому мы сейчас приступим к обследованию привлечением ведущие мировые авиационные консалтинговые компании. И потом примем окончательное решение. Тбилиси и страна должны иметь один из лучших аэропортов.
Пояснил в начале месяца позицию власти глава Кабмина. Реализация идеи обойдется казне в полмиллиарда лари. В итоге Грузия получит транспортный хаб, который станет ведущим на Южном Кавказе, было заявлено на заседании правительства. Эксперты, между тем, считают, что у идеи два серьезных изъяна – наличие в Азиане совместного тренировочного центра НАТО и перспективы действующего гражданского аэропорта, в который уже инвестировано около 150 миллионов долларов. Говорит бывший министр обороны Тина Хедешели.
Аэропорт в Азиане несет важнейшую нагрузку. Это единственная полноценная военная база в Грузии, которая соответствует стандартам НАТО. За прошедшие 30 лет добрая половина оборонного бюджета в Грузии была направлена на ее расширение, обустройство. Сейчас ее перенос сопряжен с немыслимыми расходами.
В оппозиции считают, что в своей логике власти исходят из поэтапного сближения с Россией. По мнению отставного генерала Дэви Чанкотадзе, реконструкция объекта под гражданские нужды недопустима.
Это не просто военный аэродром. В комплекс также входят современный тренировочный военный центр и полномасштабный военный полигон, аналога которому нет в Грузии. Передача его гражданской инфраструктуре будет означать его ликвидацию. Там, где летают пассажирские самолеты, проводить стрельбы недопустимо. Поведение властей граничит с военным преступлением, если не более.
В свою очередь, в политическом объединении Лела напомнили, что Россия дважды требовала ликвидацию в Азиане как стратегического военного объекта во время вывода своих военных баз из Грузии в 2006 году и в соглашении о прекращении огня в 2008. Проект правительства раскритиковал Тазода Тунашвили.
Размещение гражданского аэропорта на территории военной базы в Азиане в том виде, который предлагает премьер-министр, лишено какого-либо экономического обоснования. Экономической выгоды от этого проекта ноль. Дело в другом. Военная база в Азиане является местом постоянной дислокации 4-й мотострелковой бригады сухопутных войск. Эта бригада считается самой боеспособной частью наших вооруженных сил. Ликвидацию военной базы можно рассматривать как прямую реализацию военно-стратегических целей России в Грузии, осуществление которой возложено на российского наместника Гарибашвили и его личного пажа Джуаншира Бурчуладзе.
Министр обороны Бурчуладзе в долгу не остался, обвинив оппозицию в манипуляции и лжи. Он заверил журналистов, что военная база в Азиане продолжит работать совместно с гражданским аэропортом.
Не надо делать категорических заявлений. Предательство можно назвать и препятствование экономического развития страны со стороны оппозиции. Мы не отказываемся от военной базы, она будет функционировать в прежнем режиме. Как только этот вопрос встал в повестку дня, все подключились, компетентные ведомства, агентство гражданской авиации, и не увидели в этом никакой проблемы. Разумеется, никаких заминок ни в военных учениях, ни в работе базы не будет.
На заданный журналистами вопрос, как министр представляет работу гражданского аэропорта с одновременным проведением боевых стрельб из десантирования с вертолетов, министр отвечал.
Лично я был в Европе. В 10 минутах езды от столицы мы осуществляли стрельбу из крупнокалиберного оружия. Повторюсь, никакой угрозы работе базы нет, иначе бы не допустили подобного.
Полковник в запасе, бывший советник президента Акия Барбакадзе, считает, что заявление главы Минобороны не более чем уловка. Недвусмысленные заявления премьера Гарри Башвили о негативной роли НАТО в провоцировании нападения России на Украину не оставляют сомнений, что власти решили держаться подальше от Североатлантического альянса на своей территории.
По сути, они сказали «нет НАТО», так как выдворение совместного военного центра иначе никак трактовать нельзя. Именно это является их целью, иначе можно было бы построить новый аэропорт в Западной Грузии, вблизи Кутаиси, где пустуют огромные площади. Взять, к примеру, недействующий аэропорт в Купитнаре.
Судя по всему, власти твердо намерены довести задуманное до конца. Министр экономики Леван Давиташвили уже обозначил сроки.
Наше желание и план – приступить к возведению аэропорта к началу 2024 года. Строительство займет около 3-4 лет.
В этом случае аэропорт будет готов приблизительно к концу 2027 года. Именно к тому времени истекает договор с турецким оператором тбилисского аэропорта Тавджорджия, согласно которому Грузии не разрешается строить новые аэропорты в радиусе 150 километров от Тбилиси. Компания несколько раз проводила модернизацию инфраструктуры аэропорта. Последний раз, в 2018 году, сумма инвестиций составила 60 миллионов долларов. Власти пока не поясняют, какая судьба постигнет этот аэропорт в случае строительства нового. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Апарт-отели и аэропорт, высотки на Сухумской набережной и Самшитовая роща. Абхазские власти продолжают демонстрировать упорство в достижении сомнительных с точки зрения общественного мнения целей. Итоги уходящей недели в Абхазии подводит наш блогер Изида Чания.
Неделя была сумасшедшая. Не потому, что было много событий, а потому, что многие из них свидетельствуют о неадекватности абхазских чиновников. Пальму первенства, думаю, по праву, можно отдать истории в Сухумском суде, на заседание которого ворвался начальник уголовного розыска Альфред Нормания и заставил конвой вывести из зала суда подсудимого Какали. Протесты судьи были проигнорированы. Подробности истории изложили телеграм-каналы. По их версии, корни истории ведут опять же к сотруднику государственной охраны, с которым повздорили два гражданина – Какали и Чаговец. Не удивлюсь, если Альфреда Нормания за проявленный героизм еще наградят каким-нибудь орденом или повысят в звании. Тем временем появление нового министра внутренних дел Киуд было отмечено чрезвычайным происшествием – смертью задержанного. По версии прокуратуры, в изоляторе временного содержания МВД, а по неофициальной информации – в одном из кабинетов МВД. МВД всячески умалчивала информацию, однако она просочилась в СМИ, после чего прокуратура выдала шаблон. Ведется следствие. Новый омбудсмен Анас Кишмария никак свое отношение к гибели задержанного не выразила, а МВД продолжает делать вид, что ничего необычного не произошло. Министр ездит по районам, проверяя готовность районных отделений к курортному сезону. И еще одно выбивающееся из понимания событие – сокрытие от общественности соглашения по аэропорту, которое подписала в Санкт-Петербурге 16 июня министр экономики Асган. Никто так и не понял, под чем подписалась Асган и на каких условиях частному иностранному иностранному инвестору перевалил единственный в стране аэропорт и различные преференции. Публичные запросы правительства игнорируют, впрочем, как и непубличные. Соглашение остается тайной даже для депутатов парламента, которые терпеливо ожидают, когда документ поступит на ратификацию в высший законодательный орган. Крепнет ощущение, что аэропорт был собственностью Кристины Асган, и она им распорядилась по своему усмотрению. С опозданием в несколько дней пресс-служба президента сообщила, что Аслан Бжания отбыл в Москву. Отбыл, как канул в лету. Ни информации о том, зачем поехал, ни сообщений, с кем встречался, и уж тем более, что обсуждал. С последнего отбытия минуло полтора месяца, и можно с уверенностью сказать, что отработан логаритм выездов Аслана Бжания за пределы Абхазии. Каждый месяц-полтора президента тянет туда, где более комфортные условия жизни. Гостил в Москве на этой неделе спикер парламента Лаша Ашупа. Здесь информации побольше. Встречался с российскими коллегами, чтобы обменяться мнениями по актуальным вопросам межпарламентского взаимодействия. Это, конечно же, цитата. Как сообщают официальные источники, говорили, как всегда, об облегчении режима пересечения государственной границы и о гармонизации законодательства в Абхазии с законами России. Однако общественность Абхазии связывает визиты представителей двух ветвей власти с проектами законов по апартаментам, которые поступили в парламент. Проекты предусматривают обход запрета на продажу земли и недвижимости иностранным гражданам. И обсуждение этих проектов в парламентском комитете было в центре внимания общественности на этой неделе. Информации о том, как прошло первое обсуждение, было немного. Журналистов на ознакомительном заседание комитета, в котором приняли участие представители администрации, премьер-министр Анквап и члены правительства, не позвали. Но глава комитета Дауд Хутаба сообщил, что представители исполнительной власти поддержали пакет проектов, представленных на рассмотрение парламенту, и просят не откладывать его в долгий ящик. Общественность заволновалась, понимая, какие финансовые интересы вращаются вокруг данного проекта, лоббистом которого выступает сам президент и его правительство. На пропрезидентский парламент надежды хлипкие, поэтому общественность превентивно начала высказываться в социальных сетях. Вердикт: глава государства действует вопреки воле народа в интересах иностранных олигархов. Общественное движение «Ахица» и политическая партия «Форум народного единства» сделали заявления, в которых призвали депутатов оставить законопроект без рассмотрения и стоять на страже интересов абхазского государства. «Мы считаем, что законопроекты, вызывающие масштабное публичное сопротивление общества, не должны направляться в парламент для рассмотрения, тем более, когда предметом недовольства являются не только вопросы экономического, социального и правового характера, а также вопросы политического суверенитета», говорится в заявлении общественной организации «Ахица». Очевидно, что за этими глобальными проектами, превращающими прибрежную территорию Абхазии в множество анклавов, стоят олигархические и мафиозные касты, давно уже договорившиеся с нынешним абхазским руководством о взаимовыгодных условиях дикой экспансии нашей республики, говорится в заявлении партии «Форум народного единства». Общественные активисты создали штаб по противодействию принятию данных законов. Возглавляет штаб Асида Корто, у которой есть опыт протестных акций. Пользователи социальной сети напрямую обращаются к депутатам парламента и призывают их не брать на себя грехи президента Бжания, отказаться от рассмотрения пакета законов и заняться принятием законов, действительно необходимых стране. Принять законы о государственной службе, об импичменте президенту, о валютном контроле, об отмывании незаконных доходов и так далее, которые находятся в парламенте несколько лет. Некоторые прошли первое чтение, но были почему-то сняты с производства нынешним составом парламента. Сегодня, 23 июня, в Сухумском городском суде рассматривается иск АНД в отношении бездействия генпрокурора и незаконных действий его первого заместителя по вопросу предполагаемых хищений при ремонте высоковольтной линии Ачугуара. Напомню, что в ноябре прошлого года оппозиция предала публичной огласке ряд документов, связанных с закупом материалов для ремонта многострадальной высоковольтной линии. По документам, представленным АНД, закупочная цена на материалы материалы, указанные в накладных, была значительно завышена. Общественность подозревает, что прокуратура затягивает следственные мероприятия. Еще один суд конца рабочей недели связан с незаконным строительством высотных зданий в Сухуми. Администрация города пытается узаконить высотные постройки в Сухуми, потому опротестовывает решение Сухумского горсобрания о запрете на строительство высоток в исторической части города. Общественность и объединение независимых архитекторов против. Пока администрация Сухума отстаивает незаконные постройки в столице, премьер-министр Анквап отбирает объекты, сданные в аренду абхазским предпринимателям. Так, на этой неделе премьер подписал распоряжение о передаче курортного объекта «Самшитовая роща», который находится в аренде до 1939 года у одноименной абхазской фирмы, и передачи объекта службе государственной безопасности Абхазии. Арендаторы не сомневаются, что правительство намерено продать данный бюджетообразующий объект, который приносит в бюджет больше, чем другие более крупные курортные объекты. К тому же один из учредителей фирмы, в прошлом депутат парламента, является активным оппозиционером. А политическая составляющая имеет для нынешнего руководства не последнее значение. Но в нашей стране власть спорит не только с политическими оппонентами, раздраи в системе образования. Здесь совсем бредовая история. Поводом для конфликта между Министерством просвещения и отделом образования города стало переименование столичных школ, которые были обезличены и реорганизованы в филиалы муниципального управления. К образовательному процессу решение администрации города отношения не имеет, и совершенно непонятно, зачем была проведена эта так называемая реорганизация. Государственная школа, детский сад не могут являться филиалом учреждения, осуществляющего контрольные и административные функции в системе образования, так как школа или детский сад занимается образовательной деятельностью, утверждают в Министерстве просвещения. Минпросвещение издало приказ о возвращении исторических названий школ. Администрация города отказывается его исполнять. Думаю, что комментарии здесь излишни.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.